Гленарван согласился, ибо готов был на все, лишь бы что-нибудь узнать об участи капитана Гранта. Тут Айртон рассказал историю своей жизни, признавшись, что с тех пор, как его высадили на побережье Австралии, он ничего не знает о капитане Гранте. Гленарван, тем не менее, сдержал свое слово, а Дункан плыл все дальше, и вот однажды показался остров Табор. На нем и решено было оставить Айртона. И вот на этом клочке суши, лежащем на 37-й параллели, произошло чудо. Оказалось, что там нашли приют капитан Грант и двое его матросов. Вместо них на пустынном острове должен был поселиться преступник. Когда он покидал яхту, Гленарван напутствовал его такими словами: «Айртон, вы будете отрезаны от мира и людей. Вам не удастся бежать с островка, на котором мы вас высаживаем. Вы будете одиноки, как перст под всевидящим оком Господа Бога, который читает в тайниках человеческого сердца.
И никто не станет тревожиться о вас, как мы тревожились о капитане Гранте.
Вы и не достойны того, чтобы о вас помнили честные люди, но они вас не забудут, Айртон. Мне известен этот остров. Я знаю, где вас найти. Память мне никогда не изменит». И Дункан, снявшись с якоря, вскоре исчез из виду. Произошло это 18 марта 1855 года. Айртон остался один, но его снабдили всем необходимым: оружием, инструментами, съестными припасами. В его распоряжении был дом, выстроенный достойным капитаном Грантом. Изгнаннику суждено было одиноко влачить свои дни и искупить содеянные им преступления. И он раскаялся, господа, совесть не давала ему покоя, он был так несчастен. Он решил, что если в один прекрасный день люди приедут за ним,
ему надлежит вернуться в мир иным человеком.
Как истрадался этот отверженный, как много работал, надеясь, что труд его исправит, как много времени проводил в молитвах, уповая, что молитва переродит его. Так жил Айртон 2-3 года, но его угнетало одиночество, и он не сводил глаз с горизонта, надеясь увидеть корабль и вопрошая себя, долго ли еще ему придется искупать свою вину. Он мучился, и вряд ли кому довелось так мучиться, ведь жизнь в одиночестве — пытка для того, чью душу терзают муки совести. Но, очевидно, небо еще недостаточно покарало несчастного, ибо он стал замечать, что превращается в дикаря. Он чувствовал, что начинает терять рассудок. Трудно сказать, когда это произошло, через 2 ли года, через 4 ли, но, в конце концов, изгнанник утратил всякое подобие человека. Таким вы нашли его. Нет нужды говорить вам, господа, что Айртон, Бен Джойс и я одно и то же.
Конец этой исповеди Сайрес Смит и его товарищи выслушали стоя. Трудно передать, как она их взволновала. Они увидели столько искренней скорби, муки, отчаяния.
«Айртон», — торжественно сказал Сайрес Смит, — «вы были закоренелым преступником, но я уверен, что Господь Бог отпустил вам все грехи. И в доказательство Он вернул вас к людям. Вы прощены, Айртон. Скажите же, хотите быть нашим товарищем?»
Айртон отшатнулся. «Пожмем друг другу руку», — сказал инженер. Айртон бросился к Сайресу Смиту крепко, пожал ему руку, и крупные слезы пылились из его глаз.
«Согласны вы теперь жить вместе с нами?» — спросил Сайрес Смит.
«Мистер Смит», — ответил Айртон, — «лучше мне еще немного побыть одному в корале».
«Воля ваша, Айртон», — ответил Сайрес Смит. Айртон уже собирался уйти, но инженер остановил его.
«Постойте-ка, друг мой», — сказал он. «Ведь вы намеревались жить в одиночестве. Зачем же вы бросили в море записку, которая навела нас на ваш след?»
«Какую записку?» — удивился Айртон, очевидно, не зная, о чем идет речь.
«Я говорю о записке, вложенной в бутылку. Мы нашли ее в море, в ней сообщалось точные координаты острова Табор».
Айртон провел рукой по лбу, затем, подумав, ответил:
«Я никогда не писал этой записки и не бросал бутылки в море».
«Никогда?» — переспросил Пенкроф.
«Никогда». И Айртон, поклонившись, вышел.